Добрый день, уважаемые зрители. Проект «Союз онлайн» продолжает свою работу в прямом эфире в студии Ирина Пономарева. Собираясь что-то сказать, сделать или даже просто подумать, интересно бывает представить, а как посмотрел бы на это Господь или святые люди? Могу ли я в Его, в их присутствии позволить себе эти мысли, чувства и дела? Изображение святых, которыми мы себя окружаем, напоминает нам о том, что они на самом деле всегда рядом. Думается, иконы нужны не только для того, чтобы, встав на молитву, собраться с мыслями, но и для того, чтобы в остальное время предстоять перед Богом. А настенные росписи, на которых Божия Матерь, Христос, угодники Божии изображаются в человеческий рост, а то и больше, как-то очень явно создают ощущение, что они здесь. Екатеринбургский храм Большой Златоуст сейчас благоукрашается росписями. Отправимся туда на экскурсию и узнаем, что думают прихожане о появляющихся рядом с ними изображениях.
Роспись в храме делается для того, чтобы люди, которые, например, первый раз пришли, да, и не знают ничего, видели эти библейские сюжеты. Это там Рождество, это Богородичные праздники.
Это очень интересно показать детям, то есть они еще ничего не понимают, им сложно открыть книжку, но прийти в храм и посмотреть, и сказать, ну да, ты еще, может быть, ничего не понимаешь совсем, но вот посмотри, вот как шел Спаситель.
Это наша, наверное, обязанность, да и желание украшать свою душу. Вот. Нам всем соборно очень хочется украсить наш храм.
Трагедия 80-летней давности, разгромившая десятки тысяч храмов по всей стране, теперь напоминает о себе лишь кинохроникой тех лет. Один из красивейших храмов Урала, построенный в 1847 году, Большой Златоуст, разделив участь с Екатерининским и Кафедральным соборами, был взорван большевиками в 1930-м. В 2013-м уральские промышленники восстановили святыню. Эти кадры с освящения храма – тоже история. И вот после пятилетней усадки фундамента здания настало время росписи стен и обновления куполов.
Получается, что леса у нас внутри храма и леса снаружи. И весь храм вот находится в лесах. Ну, мы рады очень такому состоянию и благодарны. И я вот тоже на Великом Входе всегда поминаю и Игоря, и Андрея с соработниками, и со сродниками их, потому что они действительно и восстановили этот храм, и, как говорится, его не бросают, и дальше помогают.
Стенная роспись – дело тонкое. Воссоздать атмосферу старинного храма, используя современные технологии, могут немногие. Работая Сергиево-Посадских иконописцев артели преподобного Андрея Рублева, известны уральцам по фрескам Александра Невского собора Новотихвинского женского монастыря. Теперь мастера расписывают Большой Златоуст.
Такого интереса, как вот в храме Большого Златоуста, к росписи мы еще не видели нигде. То есть постоянно экскурсии, постоянно идет живое общение с прихожанами.
И ребята, которые сейчас расписывают храм, самое главное, они верующие. Поэтому мы вот как бы такое вот единое целое. Вот священнослужители, прихожане храма и иконописцы.
Самой ответственной при росписи храма является, пожалуй, работа над ликом Пантократора в купольном пространстве. Работа с образом Спасителя на 20-метровой высоте требует особого подхода.
Пантократора мы сначала делаем не на сферической поверхности, а на стенах. Снимаем выкройку купола, на выкройке начинаем отрисовывать. И потом уже мы переводим картон, и дальше проработка идет на стене, отрисовываем на стене.
Ценность исполнения художественных работ складывается не только из умения иконописцев создать живописный образ святого. Необходимо обеспечить долговечность фресок, ведь храмы строятся на века. Правильно подобранные инновационные технологии позволяют идеально очистить стены для нанесения красок, тоже, кстати, инновационных.
Мы используем силикатные краски, краска на основе жидкого стекла. Это самая качественная, самая лучшая краска, которую можно использовать при интерьерной росписи. При росписи храмов.
С краской ничего не происходит, она не выгорает и не выцветает. А проникая в глубокие слои штукатурки, она становится единым целым с пространством. Краска дышит так же, как храм. И можно достичь именно той фактуры, как писали древние мастера.
Кольскую Палань мы все замечали покрытие сусальным золотом, оно повредилось от перепада температур. Купола будут очищены от того сусального золота поврежденного, которое есть сейчас, а затем будет произведено новое напыление, и это уже будет на века, уже будет прежний благообразный вид куполов.
Реставрация храма Большой Златоуст завершится осенью наступающего 2019 года. Но службы в храме продолжаются. Прихожане с нетерпением ожидают того дня, когда их мечты о благоукрашении своего второго дома из умозрительных образов перенесутся на стены величественного храма.
Вообще, красота – это то, что присуще женщине, присуще детям, то, что мы передаем детям. Я считаю, что в красивый храм будут ходить больше людей.
Наши дети, наши внуки – все это будет видеть и радоваться.
Те поколения, которые будут сюда ходить через 10 лет, через 5 лет, они должны видеть всю красоту, которую сейчас мастера наносят. И это все, конечно, на века.
Очень важно, чтобы в жизни человека была храмовая молитва. Конечно, можно молиться на всяком месте, но в Доме Божьем пребывает сам Христос. Молиться здесь проще, и даже просто быть уже приносит облегчение. А доводилось ли вам отчаянно, настойчиво о чем-то молиться? Как вообще понять, угодно ли Богу наша молитва? Почему какие-то просьбы Он исполняет, а на какие-то не откликается? Интересное размышление епископа Пантелеймона Шатова на этот счет опубликовано на православном канале для глухих и слабослышащих «Десница» на YouTube. Предлагаю вашему вниманию фрагмент программы.
Я помню, что когда я стал сомневаться в том, что Бога нет, я начал обращаться к Нему с разными просьбами. Размышлял о Нем. Помню, мне тогда давало радость и успокоение знание о том, что есть Бог. Знание о том, что есть другой мир. Не этот мир земной, где так много греха, где так много скорби, боли, где много неустройств. Я тогда был молод. В молодости душа, она вся в смятку. Душа такая полная каша какая-то. И очень трудно бывает жить в молодости. Я очень сочувствую тем, кто еще не состарился. Тяжелое время, трудное. И вот тогда мне давало успокоение просто память о том, что есть Бог. Есть тот, кто любит, есть тот, кто совершенен, есть тот, кто всесилен, есть тот, кто выше всего земного, есть тот, кто справедлив, есть тот, кто, ну, в общем, есть тот, кто красив, есть тот, кто интересен, есть тот, кто вечно жив, есть тот, кто сильнее всякого зла. И вот само это знание, сама эта вера в то, что Он есть, она уже давала во всех житейских трудностях некое успокоение. Ну и, конечно же, я обращался к Богу с молитвой. Я начал молиться Богу еще до того, как узнал, что Он есть. В моей жизни был один эпизод, о котором я не хотел бы подробно рассказывать. Ну, в общем, я попал в беду, и беда была такая серьезная. По моей вине, конечно. Я сам был в этом виноват. И вот мне нужно было быстро бежать, чтобы меня не догнали. Я бежал и просил, сам не знаю кого, чтобы он мне помог. Он помог, и я убежал. Я убежал, и вся эта история не имела потом в моей жизни никаких последствий. Что тоже было, конечно, чудом. Потому что могло бы это кончиться для меня очень печально. И след остался бы на всю жизнь потом. И вот это первое мое обращение к Богу, оно забылось потом. И потом я опять перестал в Него верить, перестал о чем бы то ни было просить. Но когда вера коснулась моего сердца, я стал просить Его уже регулярно. И должен честно сказать, что не всегда был услышан. Помню, как на кухне коммунальной я встал на колени, лбом оперся о кухонный столик и не просил, а требовал от него, чтобы он наконец-то открылся мне и явил себя. Ответом было полное молчание. Бог отвечает как-то не так, как мы ожидаем. Бог — это не просто тянуть какой-то жребий с записанными бумажками. Да или нет. А он не скажет ни да, ни нет, а скажет как-то по-другому. Бог может ответить так, чтобы вывести нас вообще из условий, в которые нас поставила та или иная проблема. И нам не нужно будет отвечать на наш вопрос. Он иногда отвечает тем, что просто снимает наши вопросы. Иногда приходят мысли, я думаю, что не от него, конечно, потому что он действует в каждой человеческой душе. И каждая душа, как бы она ни была закрыта грехом, для него открыта. И эти мысли вдруг проясняют то, что мы хотели бы очень понять. И оказывается, что надо задать вопрос по-другому. Оказывается, что вопроса и нет, собственно говоря. В моей жизни так часто бывало, что, получив ответ на какой-то вопрос, я потом снова задавал следующий вопрос. Мое понимание мира, себя, Бога выходило на какой-то новый уровень. И Бог снова отвечал. Но нужно помнить, конечно, что отношения с Богом не могут быть похожи на отношения с продавщицей в магазине. Я помолился, я спросил, мне ответили. Я попросил, заплатил что-то, ну, сделал поклоны, прочитал три акафиста, поставил свечку, перестал там курить, скажем, я обещал Богу перестать курить, например. И Бог обязательно должен ответить на мой вопрос. Он Бог. И Он не равня нам, простите. Мы не можем с Ним строить отношения, как, знаете, по-небратски. Мы не можем похлопать его по плечу. Мы не можем между делом потребовать ответа на свои какие-то вопрошания. Он Бог. И Он другой. Он не такой, как мы. Само слово «святой», которое мы прилагаем к Богу, означает «иной». Он совсем иной, чем все то, что есть в этом мире. Он иной, чем мы. Иной, чем солнце. Иной, чем наше понимание красоты, наше понимание любви и справедливости. Он иной Бог. И для того, чтобы понять Его, и для того, чтобы услышать Его, нам самим нужно стать хотя бы немного иными, святыми, хотя бы чуть-чуть. И когда человек старается стать иным, другим, в чем-то подобным Богу, тогда у него получается беседовать с Богом. Тогда он начинает в тишине и в молчании слышать Его ответ, который приходит иногда как поступки других людей, приходит как неожиданное разрешение какой-то трудной ситуации, или как ответ через какую-то книгу, или другим образом. Но вот жить в этом постоянном общении с Богом, конечно, нужно и важно, и необходимо. И нельзя Его о чем-то попросить, и потом о нем забыть. Можно жить с Ним, и тогда Он сам будет давать тебе все то, что тебе нужно, даже без твоих вопросов. Он сам знает, в чем мы имеем нужду. Это не значит, что мы не должны ни о чем просить. Конечно, мы можем попросить Его и должны выражать перед Ним свои чувства, свои желания открывать Ему, ожидая от Него, что Он сделает все, что полезно для нас, как Он это понимает, а не так, как мы. Вот в этом случае можно надеяться на ответ.
Как научиться молиться на таком языке, который приблизит нас к Богу? Об этом рассказывает в продолжении беседы епископ Пантелеймон. Оказывается, молитвенный язык нужно целенаправленно осваивать, как, например, изучают иностранный язык. Согласитесь, когда только открываешь молитвослов, многие вещи словно действительно написаны на иностранном языке. Непонятно, о чем они. Но чтобы этот язык изучить, мало просто разобраться со старинными словами. Нужно вжиться в опыт святых, которые составляли молитвы, в их мировоззрение, приобщиться к их жизненным целям. Посмотреть программу целиком можно на православном канале для глухих и слабослышащих «Десница» на YouTube. Друзья, я прощаюсь с вами ненадолго. Увидимся в начале следующего часа.